Привет всем, кто смотрит сейчас канал, который называется The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, а вы смотрите программу «Обсудим», там, где обсуждаются события дня, ну и не только дня, но, в общем, последние новости, последние тенденции, последние события и факты, которые вокруг нас происходят. Напомню, что было бы здорово, если бы вы поставили лайк с самого начала нашей трансляции, это очень помогает в ее распространении, так вы устроен YouTube, а мы вынуждены работать, не манкируя его правилами. Ну вот, а также здорово было бы, если бы вы подписались на канал, там совсем чуть-чуть, в общем, по нынешним меркам осталось до миллиона. Было бы здорово, если бы вы внесли свой вклад в это самое накопление. Сегодняшний эфир мы проведем с Сэмом Грином, профессором Королевского колледжа Университета Лондона. Рад приветствовать. Сэм, добрый вечер.
Доброе.
Ну, смотрите, наверное, уже несколько дней обсуждают примерно одно и то же, и мы с вами будем все это одно и то же обсуждать. То, что происходит вокруг, ну, как говорят, переговоров, да, мирного процесса. Более того, что-то мы уже с вами обсуждали, но есть, так сказать, все время апдейты, есть все время какие-то новые обстоятельства или новые заявления, ну или, по меньшей мере, старые заявления другими словами или еще что-нибудь. Понятно, что центральной фигурой во всем этом является Дональд Трамп, тут от этого никуда не денешься. Ну, кстати, центральная фигура и главная могут различаться, об этом попозже поговорим. Центральной фигурой, очевидно, является Трамп, вокруг него так или иначе там все вертится, и он самый заметный, и к нему основные взоры устремлены, и он вот дал большое интервью «Политику», которое мы даже посмотрим, фрагментик другой, вот, и в частности он там много всего наговорил, но прежде всего, конечно, что у Украины нет козырей, ей необходимо принимать сделку. Это тоже не первый раз прозвучавшее заявление, но сейчас, после того, как Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами, представители Зеленского провели переговоры с американцами, вот, но это выглядит как бы, как будто Трамп не готов к тому, чтобы продолжать работу, условно говоря, над мирным соглашением, а он просто говорит, слушайте, ну все устали, давайте что ли согласимся вот тут с Путиным, есть тут один парень, на которого давить как-то не очень хорошо получается, давайте-ка с ним согласимся. Так это или нет? Или мы увидим еще много-много кругов этого ада?
Слушайте, я, Александр, я не знаю, сколько лет, уже 25 лет, пытаюсь всем объяснить, что я не могу залезть в голову Путину, а теперь все хотят, чтобы я, блин, залез в голову к Трампу. А это я не умею, да, хотя у нас есть какой-то там опыт там жизни с Путиным, а с Трампом существенно меньше. Предсказуемости мало, но то, что мы видим именно по этому направлению, это действительно ничего нового. Мы видим тот хоровод, который то ведется вокруг Трампа с участием Путина, европейцев, там, Зеленского и так далее, либо иногда водится вокруг самого Путина, потому что он тоже как бы там важный, не двигается в своих позициях. И Трамп иногда готов вокруг него вести этот хоровод. Тут есть два вот таких момента, которые создают, мне кажется, это коллизия. Да? Во-первых, это стремление Трампа действительно во что бы ни стало закончить как-нибудь эту войну, потому что он хочет это двигаться к чему-то другому. Не совсем понятно именно к чему, именно почему, но вот мы явно видим, да, что у него нет каких-то особых принципов, да, которые касаются того, именно на каких основаниях, на каких условиях должна заканчиваться эта война, лишь бы она закончилась. С другой стороны, он и не готов платить любую цену за это. И мы видим, что он постоянно к этому возвращается, да, он время времени устает, время времени даже ворчит на Путина, и говорит, что все-таки я не могу с этим человеком работать, потом приходит обратно, потому что ему надо вот как ему завершить этот процесс, он не может от этого процесса отказаться, но он тоже неоднократно говорил о том, что, наверное, придется просто бросить Украину, поставить их в положение, где у них нет выбора, и этого он тоже не делает. И отчасти потому, что ему пришлось бы платить некоторую политическую цену в Штатах, и, наверное, потому что кто-то среди его советников и членов команды национальной безопасности ему объясняет, что это вот не там Азербайджан-Армения, да, это не Конго-Руанда, которая, в общем-то, можно как-нибудь там где-то отодвинуть в какой-то угол и надеяться, что, в общем-то, последствий особо не будет. Тут последствия возобновления этой войны, которая при плохом мире неизбежна, аукнется довольно ощутимо для самих американских интересов. По крайней мере, так, как они сейчас конструируются. Я думаю, что мы, наверное, поговорим еще по поводу стратегии национальной безопасности, которую они издали на днях. Но тем не менее, мы видим вот такую патовую ситуацию, да, как бы решить нельзя, оставить нельзя. Вот и пряжем.
Да, к стратегии национальной безопасности, я думаю, еще вернемся. А пока хотел про вот заявление Трампа последнее и его интервью, в частности, тоже поговорить, потому что, значит, среди прочего, он сказал про поддержку Европы, и надо сказать, его про поддержку Европой Украины. Потому что в последнее время его эта тема не оставляет. Он прямо, если раньше, как мне кажется, он как-то сдерживался или немножко стеснялся говорить про Европу, сейчас его будто бы прорвало. Вот что он говорит в интервью «Политику». Давайте вместе посмотрим. Я для тех, кто нас слушает на TBS радио, почитаю перевод. Он у нас тут титрами есть, а я вам просто его прочту и озвучу, чтобы вы тоже его могли услышать. Давайте посмотрим.
Consensus in Europe right now is that they want to keep supporting Ukraine until
Европа продолжает
the latest
поддерживать
point
Соединенные Штаты Украину. Ну да, они продолжают их поддерживать до тех пор, пока они не сдадутся, да. То есть он говорит, что рано или поздно все равно придется принять сделку. Европа поддерживает до тех пор, пока они не сдадутся. То есть он, буквально высмеивает их. Но это мало того. Трамп вчера перепостил в социальную сеть Truth статью про импотенцию Европы, буквально. Он сказал, что импотентные европейцы, ну не он сказал, в смысле, это статья так называется, импотентные европейцы могут только досадовать, когда Трамп совершенно справедливо отстраняет их от, значит, договоренности вокруг Украины. Что стоит за этой риторикой в отношении Европы?
Это очень хороший вопрос. Друзей, скажем прямо, Европы в нынешней американской администрации очень сложно найти. Есть некоторое количество людей, которые действительно хотят сохранить какие-то рычаги влияния и какие-то позиции, которые США имеются в Европе, которые хотят сохранить и военное позиционирование и так далее, для которых это стратегически важно. Ну и они не питают особой как бы любви к европейцам. Усталость от НАТО, в принципе, это краеугольный камень как бы американской внешней политики нынешнего разлива. И мы эти виды во многих разных ипостазах, да, то есть мы видели это и в речах, которые произнесли и Пит Хегсет, то есть секретарь, как бы, войны
Министр
уже
войны,
называется, да, как
министр
бы
войны.
министр войны и Джей Ди Ванс, вице-президент, вот в Мюнхене в начало этого года мы это видели. В слитой переписке из сигнала вот по поводу ударов по Йемену, когда вот говорит, а зачем мы вообще спасаем европейцев, пусть они это разберутся с собственными проблемами. И мы видим это, опять-таки, в этой стратегии нацбезопасности, которую мы видели на днях, которая целиком практически нацелена на то, чтобы как мы не любим европейцев, как они для нас проблема. Видим тоже последние, наверное, неделю примерно, какая-то кампания, сообщения, там, комментарии в статьи в американских правых СМИ, таких как New York Post, которые вы приводили на Fox News и прочих, которые как раз о том, что вот европейцы, они такие негодяи, они против мира, они против нас, они не несут свою ношу. Более того, да, было недавно заявление в том же, по-моему, Truth Social, вот одного из заместителей госсекретаря, который говорил о том, что тут есть проблема, есть якобы наши друзья в НАТО, они же сами все в Европе, а Европа, Евросоюз, то есть работает всецело против нас. Они заявляют другие позиции по поводу газа, они заявляют другие позиции по поводу буквально всего, что мы делаем, что они там дружат с Кубой и так далее. То есть такая линия на то, чтобы убедить именно Трампа. Мы же знаем, что Трамп свои речи не пишет сам, но и его спичрайтеры тоже их особо не пишут. Да? Они пишутся как бы на коленке из того, что он услышал последний либо в True Social, либо на Fox News, либо на прочих других таких там правых каналах, где он черпает свое вдохновение. Поэтому если хочешь влиять на Трампа, есть два выбора. Да? Либо можно лететь, как это делал президент Финляндии Александр Штуб, да, с ним поиграть в гольф и попытаться так на него повлиять. А сейчас погода не очень располагает к этому, поэтому можно вот повлиять через СМИ. Ты знаешь, как бы, что он смотрит, что он читает, вот и это делается сейчас. Не друзья Украины, не друзья Европы.
Но, в принципе, опять же, нельзя упрекнуть в этом смысле Трампа в непоследовательности какой-то. Хотя как раз именно в этом мы его все время упрекаем, говоря о непредсказуемости. Ну, непредсказуемый человек вряд ли может быть последовательным. Но, тем не менее, это сложно упрекнуть, потому что, мне кажется, с самого начала своего президентства его отношения с Европой были довольно своеобразными, настороженными. Там есть несколько, условно говоря, тех, кто нравится Трампу, тех, с кем он готов разговаривать, там, сотрудничать. Причем это не только Орбан, да, которых
Ну да.
в первую очередь вспоминают. Это и тот же Александр Ступ, которого вы вспомнили, и Джордж Мелони из Италии, и, может быть, еще пара человек найдется, но в принципе, он с самого начала как бы Европа не то чтобы рассматривалась как союзник и друг. И вот как раз тут самое время поговорить о новой стратегии национальной безопасности США, которая была опубликована на этой неделе. И там как раз говорится о том, вообще, тут надо, наверное, сказать, и в этом плане, Сэм, вы, как мне кажется, гораздо лучше меня знаете ситуацию, ведь стратегия национальной безопасности США – это же, в принципе, декларация. Ну, по большому счету, ну, мало кто обращал внимание, что там написано в последние, я не знаю, лет 20. Но, ну, может быть, со времен стратегической оборонной инициативы США. Вот. А, ну, я, мне так кажется, может, моим поверхностным взглядом. А сейчас, ну, то, что предложил Трамп, вообще тянет тоже, если не на революцию, то на поворот какой-то.
Не, ну такие странные люди, как я, наверное, их там регулярно читают, потому что они не то, что они без это безусловно, это не рецепт, да, то есть это не план того, что будет делать администрация там ближайшие 4 года, потому что вот это в лучшем случае декларация о намерениях, а реальность как бы показывает свое лицо, а надо уже жить в том мире, который все развивается у тебя в жизни. Но при этом это есть показания вот тех настроений, тех приоритетов, которые есть в администрации. Да? То есть мы то видим, что во главе там угла вызовов либо Китая, либо России, да, и мы видим, как видели много лет, как они как бы кочевали там между собой, или там до этого была там война там с терроризмом, там проблемы на Ближнем Востоке, Афганистан и так далее. Поэтому вот динамика в этом имеет значение. Мы тоже видим некоторые больше или меньше ударения на многосторонность отношений, да, некоторые стратегии, особенно вот когда, скажем, какой-то Буш там в Белом доме, да, то мы видим, что стратегия оценивает Америку как, в общем-то, единственную державу, которая должна как бы быть локомотивом. А потом приходит какой-то Обама, который говорит, что нет, мы должны все-таки быть со своими союзниками, мы должны сообща решить этой проблемой. И тогда приходит тоже какой-то там озабоченность там, климатом и так далее, который, понятно, при Трампе там тут же исчезает. Действительно удивительно то, что появляется в этой стратегии. Наверное, не потому, что мы узнали о том, что в администрации не любят Европу, а потому что именно не просто неготовность там полагаться на Европе или желание, чтобы они больше взяли на себя, а вот именно, что мы должны перекроить Европу изнутри. Да, что мы должны, там прямым текстом написано, спасать Европу от самой себя. Она пошла по неверному пути, а мы должны развивать тех сил политических внутри Европы, которые готовы и имеют возможность поворачивать его в нашу сторону. А это значит, в общем, правую сторону, в сторону, как эта стратегия их называет, патриотических сил. Да, то есть это AfD в Германии, это Reform в UK, да, это тоже Орбан, конечно, в Венгрии, это Ле Пен во Франции, которые будут заниматься не просто там борьбой с миграцией, но заниматься именно уменьшением влияния самого Евросоюза в самой Европе. И это тоже ставится как цель стратегии американской безопасности. И это очень новое явление. Такого не было. Будет ли это приведено в действие? Ну, вот американские стратегии при Трампе, это как российские законы исторические, да, потому что их суровость, в общем-то, смягчается их необязательностью исполнения. Но, тем не менее, это говорит о тех инстинктах, о тех мотивах, которые есть в администрации, было бы очень глупо их не принимать всерьез. Мы же долгие годы, по крайней мере, наши европейские, американские друзья, долгие годы думали, что когда там в Москве говорят о том, что нам надо что-то там думать по поводу там украинской государственности, что это все как-то блеф и шутка. Ну вот мы тут сидим и видим, что это совсем не блеф и шутка. И было бы глупо полагать, что, в общем-то, это все блеф и шутка Трампа.
То есть, если я правильно понимаю, по мнению Трампа и его команды, потому что она, конечно же, разделяет его взгляды, но и не только по должности, там видно, что Джей Ди Венс, может быть, он и правее Трампа-то находится.
Да.
Вот, что по мнению Трампа, Европа просто слишком левая. Причем даже если там побеждают условно правые, умеренно правые какие-нибудь типа ХДС в Германии. Все, это слишком левое для Трампа, и это невыносимо. Только я не очень понимаю, почему. Но, собственно,
Ну,
как бы все равно это как бы такой, это же не Венесуэла, да, где ультралевые.
да.
Ну,
Ну,
по
смотрите,
процессу. Там правые, тут левые.
Трамп человек особо-то не идеологический, но если мы будем говорить про коллективного Трампа, да, то мы имеем тут разные стороны. Действительно, есть люди как Венс или как Стивен Миллер, для которых вот есть идеи. Да, вот мы должны бороться там буквально с сатанизмом, который владел Европой. Это очень созвучно с каким-нибудь там Дугиным, да, который видит мир примерно теми же красками. Они действительно считают, что вот Европа слишком левая, что вот надо вернуть Европу европейцам и убрать мигрантов и так далее. И видят они союзников, безусловно, идеологических в этом плане. Они хотят друзей, потому что это их легитимизирует и помогает тогда строить тот мир, который они хотят видеть. Есть другие, и Венс тоже играет в эту игру, но есть другие, особенно в экономическом блоке, которые больше видят Евросоюз как противник. Они пытаются выстраивать новые системы, другие системы регулирования, которые идут вразрез с теми приоритетами, которые есть в Белом доме. То есть Белый дом хотел бы видеть свободное поле для американских IT-компаний, в том числе для X, для Facebook, для OpenAI, чтобы они могли работать в Европе без препятствий. Европа беспокоится по поводу влияния новых технологий на здоровье общества. То же самое касается климата. Они лучше хотели бы, и опять-таки это написано там, да, они хотели бы, чтобы Европа перестала накладывать всякие ограничения на выбросы там, парных газов и так далее. Да, поэтому здесь есть и материальная составляющая, которая не менее важна, а есть третья составляющая именно касательно внешней политики, что они видят, и Трамп, и его советники видят внешнюю политику как серию транзакций. Они хотят свободу маневра. А когда у тебя союзы, когда у тебя взаимные обязательства, у тебя эти свободы маневренности нет. Поэтому нужно ослабить эти узы, которые приводит именно к тому, что вот любой поворот в другую сторону, то ли в сторону Москвы, то ли в сторону там Пекина, накладывает некоторые косты. Они этой косты платить не хотят.
Ну, я как бы все абсолютно понимаю, просто потрясающе то, что, условно говоря, там сколько получается прошло после войны-то 70 лет, да, 80 лет в этом году. Нет, подождите, 42, за 80 лет в этом году было. 70-80 лет евроатлантического сотрудничества, они как бы раз и так немножечко коту под хвост. А в одночасье практически. Конечно, конечно, потрясающе совершенно. Но посмотрим, как это у Трампа таким образом будет получаться. И вот еще, что хотел в этом блоке, условно говоря, обсудить. Но смотрите, он на Украину давит. Он, ну, реально Зеленского, как бы, он им и недоволен, он требует еще и выборов проведения, там в этом интервью он сказал. На Европу он давит. Европа занимается плохими делами, они пошли не в ту сторону, их надо спасать самих себя и все такое. Единственный, на кого он не давит, это Путин. Вот единственный, против кого он, про которого не постит никаких карикатур, никаких, вот, про которого не говорит какие-то плохие слова, ничего. Он не говорит, что он похож на клоуна там, или же, ну, вот он в адрес Зеленского сказал, что он такой продавец, значит, как легендарный там американский втюхиватель всякой рекламы, и все такое, он сравнил его с ним. Так, а против Путина он ничего подобного не говорит, вообще ничего. Ну, как бы единственный, получается, кого он реально из мировых лидеров уважает или там считает ровней себе, это Путин. А почему? С чего бы?
Я не знаю. Честно, я не знаю. Да? То есть я наблюдаю за это долгое время. Для меня очень важный был момент, когда, по-моему, это было даже вот на встрече там, с Зеленским там, в ванном кабинете, да, вот на этом, в Биуше, встрече, когда все пошло прахом. Или когда-то примерно в это время Трамп говорил о том, что вот мы с Путиным вместе прошли вот этот скандал Трамп-Раша. Да, Трамп России, вот когда там давление было на него и первый импичмент, тоже, в общем, ну, не напрямую с этим связано, но отчасти. У Трампа, по-моему, действительно есть ощущение, что вот он был в окопах с Путиным, Путин его поддерживал, что нападение на него это было не нападение на Путина, поэтому у них есть какая-то солидарность, даже на каком-то эмоциональном плане. Я не уверен, да, что Трамп, он действительно как бы сентиментальный человек, но не могу исключить именно какое-то ощущение как бы чисто человеческой привязанности к Путину. С другой стороны, как, в общем-то, маклер, да, тот человек, который там делает сделки, он тоже, наверное, имеет свое чутье о том, как нужно и как можно влиять на разных людей. Да, и он видит, что, в общем-то, Путин человек чувствительный, он не любит, когда его скобляют, и он может отворачиваться. И в его системе координат, наверное, там без Путина тут ничего не обойдется, поэтому нужно его держать. А Зеленский, в общем-то, обойдется, там европейцы приползут обратно, в общем-то. А вот с Путиным шутки плохи, может быть.
Да, но, кстати, насчет выборов в Украине. Трамп об этом тоже говорит и говорит, что это там не называется демократией и так далее. То есть, как бы демократия в Украине его волнует, а в России получается не особенно-то. Или ему достаточно тех выборов, которые провел Путин? Означает ли это, что если Зеленский проведет выборы, которые он будет контролировать, фальсифицирует свою пользу? Я не говорю, что так может быть, но, допустим, так случилось, да, то это тоже устроит Трампа. А, ну все, проголосовали, формально есть и все нормально. Как какое-то избирательное отношение к демократии?
Ну, у него избирательное отношение к демократии в самих Штатах, давайте скажем честно, да, то есть он считает, что он сейчас третий раз избрался президентом, поэтому у него, по-моему, очень созвучное с Путиным представление о том, что есть выборы, да, то есть это механизм, при котором человек, который уже имеет власть, легитимизирует свою власть, и не более того. Да? В какой-то момент это может стать удобным способом вмешательства в чужую страну. Но как действительно легитимный, честный, непредсказуемый способ выявления как бы демократической франшизы вот избирателя, они, по-моему, оба не особо мыслят этими категориями. Поэтому я бы не обратил как бы слишком много внимания на это, скажем, несоответствие, да, то есть для него, но он выиграл выборы сейчас и в 2020 году, ну и Путин выиграл выборы там в 2024 году, что хочешь, там его любят, все хорошо.
Что касается Украины, то когда Зеленский говорит, что он готов к выборам хоть сейчас, что это означает? Мы же понимаем, что, вероятно, выборов не будет по объективным причинам, не потому, или, если хотите, не только или не столько потому, что под этим предлогом Зеленский хочет там, без выборов оставаться у власти. Ну вот, просто потому что объективно это невозможно. Страна в войне, часть территории оккупирована, часть людей уехала за рубеж, гигантское количество, миллионы людей. Ну какие выборы тут?
Ну,
Но
я,
тем не менее.
да. Да, нет, все так. Да, я, безусловно, не всех знаю в Украине, да, но я мало кого знаю, кто сейчас хотел бы видеть выборов. Да, именно по тем причинам, которые вы назвали. Даже оппозиция, да, которая рассчитывает выиграть эти выборы, имеет все шансы. Не стремится к тому, что их вести сейчас, не потому что они боятся, что они сейчас проигрывают. Скорее всего, нет. Скорее всего, наоборот, сейчас их момент в каком-то плане. Но они понимают, что все-таки выборы это очень важный момент для страны, для общества, что нет условий, что нет возможности дать каждому украинскому гражданину возможности участвовать честно и безопасно в этих выборах. Они понимают, что любая значит, точка голосования станет мишенью для российских ракет. И ну как с чистой совестью провести выборы в таких условиях? Невозможно, и все это понимают.
Ну, мне кажется, еще одно соображение, то есть и чисто прагматического толка, не только такого, значит, патриотического, но и прагматического толка есть у украинской оппозиции. Не хочу за нее говорить, ни за украинскую власть, ни за украинскую оппозицию, но в такой ситуации, в абстрактной стране, мне кажется, никому не хочется выигрывать выборы, потому что перед вами сложнейшие ситуации, сложнейшие решения, которые могут вообще поставить крест не только на вашей карьере, но и на существовании страны в целом. Поэтому, мне кажется, сейчас
Я не знаю. Мне кажется,
больших охотников.
любой человек, который считает, что он имеет шанс стать президентом страны, наверное, считает, что он справится с тем, с чем не справится больше никто. Да? То есть Тут я не
Смотря из
уверен,
какой ситуации
но
начинается, а из какого положения начинать играть, так сказать.
ну, это возможно. Но при этом тоже, наверное, никто не хочет стать президентом, потому что там президент США или России, или еще хуже, оба, да, решили, что вот сейчас время менять президента. Да, это ставить саму страну в очень сильно неловкое положение, да, когда они должны вести выборы тогда, когда сказали какие-то вертухаи в других странах.
Дорогие друзья, сейчас самое время-то и поставить лайк, может быть, и подписаться на наш канал. Хорошо бы нам продвинуть нашу трансляцию сегодняшнюю. Мы с Сэмом Грином, профессором Лондонского университета, как это правильно-то, черт побери, забыл. Сейчас, секунду, у меня все записано. Профессор Королевского колледжа Университета Лондона. Вот как правильно. Извините.
Ничего.
Вот. Давайте, кстати, про Лондон-то и продолжим, собственно
Давайте.
говоря, да. Потому что накануне состоялась встреча в Лондоне, в которой приняли участие Зеленский и ведущие лидеры европейских стран, Франции, Великобритании и Германии. Ну и как вы полагаете, что, ну и потому что вот говорилось после этих встреч, что мы можем, какие мы можем сделать выводы, что Европа говорит Зеленскому, как она, так сказать, его, не знаю, настраивает или наоборот, может быть, он их настраивает и подбадривает, я уже не знаю, кто кого тут.
Ну, наверное, всех, да, в каком-то плане. Положение действительно сложное. Я бы сказал, положение во многом удручающее. Тут есть пару составляющих. Наверное, три, я бы даже сказал. Первое – это составляющая формата, да, и темпа вот этого там переговорного процесса, который, вот с которого мы начали, да, что все там пляшут хороводно вокруг Трампа. Трамп ведет этот процесс с момента возвращения в Белый дом в начале этого года. Да, уже практически год прошел. Всем понятно, что этот процесс не может закончиться добром ни для Украины, ни для Европы. Понятно, что у Украины нет другого выбора. Они должны участвовать в этом процессе, потому что они не могут жить без поддержки США. Несмотря на то, что эта поддержка сильно сократилась, да, но тем не менее, эта поддержка, которая есть, она важна именно потому, что у Европы пока нет возможности ее заменить. Не финансово, а технически. При этом европейцы сидят и ждут. И поднимаются каждый раз, когда Трамп там собирает там другой стол там с украинцами, с россиянами, то в Майами, то в Аляске, то в Дубае, то в Женеве. Да? И европейцы прибегают и как бы там стучатся в дверь или там прислушиваются там через там замочную скважину, чтобы понимать, что там в комнате происходит и как на это реагировать. Вместо того, чтобы создавать собственный процесс, и возглавит вот этот хоровод. Поэтому, когда, к сожалению, там Нью-Йорк Пост говорит о некоторой импотенции, вот, в общем-то, есть некоторый резон в этом обвинении. Да? Вот, европейцы сидят, к сожалению, слишком много времени, сложа руки. Они поднимаются в нужный момент, но между этими моментами мало чего такого происходит. Второй момент – это именно то, чего не происходит. Очевидно, с того момента, в начале года, когда в первый раз США отключило поставку украинцам и ракеты воздушной обороны, значит, разведданных, спутниковых и прочих, должно было стать понятно, что вот Украина без этого всего жить не может. Полагаться на американцев не получается, а значит, европейцам надо найти свои решения, если они действительно хотят поддерживать Украину. Они это решение за год не смогли найти, так или иначе. Безусловно, это сложно, безусловно, это дорого. Пока единственное решение, что Европа это покупает у США и надеется, что США готовы это продавать. Пока готово. В дальнейшем увидим. И третий момент касается финансов. Да, деньги качаются у Украины, деньги есть у Европы, но они загнали самих себя в угол, сказав, что единственный надежный способ решить этот вопрос, это вот чего-нибудь там придумать с этими замороженными активами Российского Центробанка. При том, что это сложно, при том, что это сложно не просто юридически, но политически, потому что без участия, без согласия всех членов Евросоюза, тем более там, где эти деньги находятся, в самой Бельгии в основном, принимать это решение невозможно чисто по правилам Евросоюза. А когда у Евросоюза нет консолидированной позиции, нету позиции вообще. Так устроена система. И есть фискальные возможности, есть возможность заимствовать, есть возможности через там разного уровня бюджетов решить этот вопрос. Это не безболезненно, но и взять эти активы тоже не безболезненно. Проблема в том, что они сказали, что вот единственное наше решение, оно не решается, отчасти при помощи США, которые пытаются мешать этому. И теперь, казалось бы, другого варианта нет. Придется прибегнуть к другому варианту, потому что готовность сдать собственную безопасность у европейцев нет. Но это будет стоить дорого.
Да, ну про активы я планировал поговорить чуть попозже, если позволите, да. То есть тут, конечно, делится, наверное, на несколько таких направлений европейская поддержка. Это вот поддержка оружием, ну или деньгами на оружие, скажем так, деньгами и плюс. Вот эта история с размороженными активами, но это тоже деньги, просто из другого источника, скажем так. Можно ли взять их из другого источника? Можно ли как-то не платить самим или платить самим под гарантией чужих денег, как-нибудь так. Вот. Как-то это так, наверное, формулируется. Но у меня вот, пока на шаг назад отступим, да, среди трех вот этих богатырей, значит, Макрона, Стармера и Мерца, два лидера ядерных держав. Ну, просто всегда думают, что Европа находится под американским ядерным зонтиком, там и все такое, забывая, что две ядерные державы, у которых приличное количество боеголовок, между прочим, там, конечно, несопоставимое с российским количеством боеголовок, но тем не менее огромное, сотни боеголовок находятся на вооружении армий Франции и Великобритании. И тем не менее, они не становятся ни самостоятельными игроками, ни, как бы, ни условно говоря, там, европейскими лидерами, которые бы сказали, да черт с ними, с американцами, в конце концов, ну не хотят, не надо, пусть отойдут в сторону, мы сами, значит, так или иначе все решим. Вот это наш континент, вот там наши деньги, вот наше оружие, вот наша сила, вот наши условия Путину. Вообще ничего этого не происходит. Может, я слишком наивен?
Нет, нет. Я в последнее время довольно, ну, как могу, да, как бы общаюсь там с людьми в разных там европейских столицах и везде слышу примерно одно и то же. А именно, что есть два варианта обеспечения безопасности Украины. Обеспечивается либо тем, как было написано в европейском ответе на план Дмитриева Уиткова, да, из 28 пунктов, где написано в европейском варианте, что вот гарантия безопасности Украины обеспечивается подобие 5-й статьи НАТО со стороны США, и точка, да, либо что мы делаем из Украины дикобраз. Вот эта идея о том, что просто связаться будет слишком больно. Мы вкачиваем туда оружие, вкачиваем туда деньги, и чтобы никто, тем более Путин, не смелел как бы на них нападать. А варианты, при котором есть гарантии безопасности со стороны Европы, фактически не обсуждается. Он обсуждается кулуарно, он обсуждается тихо. Он обсуждается в том плане, что, наверное, в какой-то момент нам придется до этого дожить, но мы пока к этому не готовы, не политически, не материально. Поэтому нам нужно выиграть время, нам нужно оставлять американцев на нашей хоть как-нибудь стороне, потому что пока без них мы не можем. Тут есть некоторые, я бы сказал, движения в том плане, что если в начале года европейцы говорили, мы не можем без американцев, и точка, то сейчас они говорят, мы не можем без американцев пока. Что есть какое-то сознание, что, в общем-то, мы двигаемся к тому, что или мы понимаем, что надо будет двигаться. А это движение сложно пока разглядеть. Оно тектоническое. Но что значит, оно важное, да? Оно очень медленное. И Украина имеет все основания полагать, что она может и не застать это изменение.
Но вообще, как интересно складывается чисто исторически, да, Североатлантический альянс, Североатлантический блок, вот такое, то, что мы вообще называем Западом, в принципе же сложился после войны, не только чтобы там, условно говоря, новой войны не повторилось, но и просто как противовес, чтобы новой войны не повторилось с Советским Союзом, просто как противовес Сталину, Советскому Союзу, и, значит, его окружение. Советский Союз формировал свой блок. И, ну, то есть, условно говоря, Сталин сумел построить в некоторой степени евроатлантическое единство. Он в какой-то мере архитектор этого евроатлантического единства. А Путину, при том, что он, в общем, повторяет то, что делал Сталин, удалось это евроатлантическое единство разрушить, потому что, ну, они реально поссорились на Путине, буквально. Может быть, там были еще, есть наверняка, какие-то другие противоречия. Но Путин как бы стал этим спусковым крючком, триггером, который разбил то, что построил Сталин.
Это интересный поворот постановки вопроса. Во-первых, Путин сначала и создал некоторое единство, которого не было раньше.
Ну,
То есть, если мы
прежде всего европейское, да.
прежде всего европейское, но и этот взаимодействие между Вашингтоном при Байдене особенно и Европой было довольно ощутимое, довольно значимое. И, собственно, благодаря этому мы еще имеем о чем поговорить сейчас. Потому что без этого я боюсь, что условия в Украине и в Европе сейчас будут быть совершенно, совершенно иными. Без этой солидарности через океан. Но
Главный продюсер сегодняшнего вечернего шоу Владимир Путин.
слушайте, я боюсь, что он главный продюсер многих ваших шоу, но это другой вопрос о состоянии нашей жизни в целом. Нет, смотрите, действительно, да, как бы после Второй мировой, да, приезжает в Москву такой там Джордж Кеннон, небезызвестный, да, пишет такую длинную телеграмму обратно в Вашингтон, говоря о том, что мы имеем, с чем мы имеем дело. Мы имеем в Советском Союзе страну, которая нельзя победить в войне, она слишком мощная. Любая война с ней будет разрушительной для всего человечества. Тем более, там, как минимум, для нас. Да? Поэтому эту войну нужно избегать. Но она видит мир таким образом, да, что война неизбежна, или как минимум конфликт неизбежен. Что она видит просто наше существование угрозой для себя. И мы тоже видим ее существование угрозой для себя. И нас тоже нельзя победить. Поэтому, создавая идею containment, да, сдерживания, изначально это было основано на идею о том, что нам не нужно сдерживать Советский Союз. Нам нужно сдерживать ситуацию, чтобы не было войны. И значит, нам нужно именно вот то разделение Европы, о которой договорились там в Ялте, что нам нужно, потом, имея это разделение Европы, создавать условия жизни в нашей стране, чтобы, во-первых, страшно было на нас нападать, и, во-вторых, чтобы вот наша вот часть этого света была как бы привлекательной для самих себя и для других. Вот, и это будет залогом вот нашей конкурентности и в итоге может быть закладывание условий для какого-то детанта. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Да? Мы понимаем, что действительно ядерная война с Россией не выиграет никто. Но при этом никто, как минимум в Европе, не готов дать ни Путину, ни Трампу решать, что кто-то из больших держав имеет право вето над судьбой маленьких стран. Это было вынужденной вынужденным компромиссом поствоенного времени для установления и восстановления Европы. Без этого нельзя было вкладывать там в план Маршалла, нельзя было вкладывать в развитие Евросоюза. Это было архиважно. Ялта дал жертвовать ценой поляков, венгров, там, чехов и многих других, Западная Европа обрела свободу и процветание. Но сейчас появилась эта сумасшедшая идея, что в этой же свободу и процветание должны иметь все. Черт побери. А тут приходит какой-то Путин, который говорит, что нет, мы сувереннее других. Мы будем решать, как выглядит счастье для украинцев, не украинцы. А до января этого года был американский президент всегда, который говорил, что нет, все-таки, да, там мы иногда будем решать, что там в какой-нибудь там Ираке, там в Афганистане, ну хотя бы в Европе, там где живут белые, как мы, да, что в общем-то все должны иметь возможность на это счастье. Да, после 1989 года, что это было важным составляющим американской внешней политики в Северном полушарии. И теперь мы имеем другого. Мы имеем президента, который говорит, да, в общем-то, что там за Канада, первый, там 51-й штат, что за Гренландия, она там должна быть наша. В общем-то, какое нам дело, какое там счастье или свобода, или демократия в Украине. Есть большие державы, типа мы с Россией, с Китаем, а и все остальные, в общем-то, они должны жить с тем, что мы хотим. Это же и прописано фактически в этой стратегии нас безопасности. И это самое главное, действительно, победа Путина во всем этом. Я не говорю, что он это устроил, да, но он нашел союзника, человека, который видит мир в тех же категориях, в которых видит он.
Ну и, конечно, встает вопрос, а что в этой ситуации может сделать, не что она делает, а что, в принципе, может сделать Европа. Вот ее сейчас отодвигают на обочину буквально. И Трамп, который в этой самой национальной стратегии сказал, что Европа нам не союзник, условно говоря, и что это
Да.
Китай, что Китай и, значит, Россия важные и значимые игроки, он всячески дает понять, а Европа так себе, где-то там раздираемая противоречиями. Вот.
Загнивающая Европа.
Точно так и есть. Все на нее так и смотрят, как на загнивающую. И это с одной стороны, с другой стороны, ее ни в грош не ставят тоже и тоже Владимир Путин, и постоянно угрожает войной, кстати, между прочим, так или иначе, и проводит, более того, не только угрожает, но и проводит гибридную войну. Ну и есть еще Китай, который явно стоит за Владимиром Путиным с одной стороны, и с другой стороны, важнейший торговый партнер ЕС. Европейского Союза. Что в этом плане может сделать Европа вообще?
Я не хочу звучать как терапевт какой-то, да, но для начала верить в себя, да, и понимать, что европейцы очень сильно раздражены тем, что вот Путин хочет общаться с Трампом. Но почему Путин хочет общаться с Трампом? Потому что с Трампом общаться, наверное, неприятно, потому что тип довольно скользкий, но с Трампом общаться легко. С ним можно договориться, потому что у него нет ощущения каких-то незыблемых интересов своей страны. Он готов к сделке. У Европы эти интересы есть. Причин действительно, о чем говорит Трамп, о чем говорит стратегия нацбезопасности. Почему Украина до сих пор воюет с Россией? Потому что Европа поддерживает. Америка уже фактически год не поддерживает Украину. Европа поддерживает. Держит оборону, так или иначе. Не столько, сколько, наверное, надо было бы. Недостаточно, чтобы победить, но хотя бы достаточно, чтобы не проиграть. Пока. Поэтому единственный шанс отодвинуть и сломить действительно сильную Европу для Путина – это действовать через американцев. Найти партнера, который будет создавать рычаг воздействия на настоящего противника в лице Европы. Это должно для Европы быть сигналом собственной силы, собственной значимости. Что именно они создают ту проблему, которую Путин без Трампа никак не может решать. И фактически такая же проблема для Трампа. Трамп хочет свободу маневра на мировой арене. Трамп хочет свободу развития тех бизнесов без каких-либо ограничений для климата, для там, здравоохранения, безопасности наших цифровых пространств и так далее. Европа ему в этом помеха, потому что европейская регуляция, как регулятор, это самый мощный регулятор в мире. Они создают погоду, под которой вынуждены жить все компании, американцы, китайцы и прочее. Да? Поэтому Европа – это сила. Проблема для Европы в том, что у нее нет возможности обеспечивать собственную физическую безопасность. Потому что, во-первых, они не так построены, как Союз, и, во-вторых, потому что всегда казалось, что можно полагаться на американцев, которые разделяют базовые ценности Европы. Они оказались в ловушке. Это проблема. Но это проблема, которая так или иначе решаем. В Европе есть деньги, в Европе есть мощности промышленные, в Европе есть мудрость хотя бы сейчас не сломать отношения с Китаем. Потому что воевать одновременно, так или иначе, с Америкой, с Китаем и с Россией просто невозможно. И в Европе пока не хватает решительности.
Ну вот, казалось бы, они время от времени вводят санкции, и это их такой путь. Я сегодняшний пример взял, он не очень типичный, но мы в основном говорим о пакетах европейских санкций, они действительно там обширные, как правило, там секторальные. Вот, а здесь сегодня Великобритания ввела персональные санкции, я просто хотел упомянуть, ну и может быть у вас будет комментарий тоже на этот счет, я был бы рад. Значит, насчет того, что Великобритания ввела санкции против, значит, Дугина и против телеграм-канала «Рыбарь». Вы читаете телеграм-канал «Рыбарь»? Вот хотел
Не
бы.
читаю, нет.
Нет? Ну,
Нет.
кстати, как ни странно, я да, потому что это такой Z-телеграм-канал, у которого очень большая военная экспертиза, надо сказать, а мы на них тоже, ну, по ним тоже ориентируемся. Вот, это, ну, они реально
Я это...
влияют в мире.
Да, я не спорю, я просто... Жизнь коротка,
Не,
надо планировать.
понимаю, абсолютно. Я просто для наших зрителей поясняю, может быть, кто-то не знает, замкнувшись в либеральном пузыре, что называется. Вот, там, ну...
Достаточно, что я читаю Дугина.
О, а я вот нет. Видите, как мы с вами разделились. И вот там потом встречаемся временами, так вы меня спрашиваете, ну что там рыбарь твой пишет? Я, да вот, все то же. А Дугин, да, то же самое. Да. Вот. Короче говоря, значит, они под санкции вот этих самых рыбаря и Дугина, также некий фонд защиты и поддержки соотечественных проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, сайты «Голос» и «Евромор». Ну, про сайты понятно, это, значит, агенты влияния там и так далее, но вот эти-то, в конце концов, это зачем? Ну, выглядит как какой-то символический шаг. Я не против, то есть, ради бога, в смысле, не жалко ни рыбаря, ни Дугина, так сказать. Вот, но выглядит, как будто бы больше ничего и предпринять невозможно.
Нет, ну, в принципе, возможно. Мы ждем сейчас следующий очередной там, пакет санкций Европы. Да, как бы все очень хотят, чтобы Америка к этому вернулась, но она нет. Были санкции насчет там, Лукойла и так далее. Да, то есть мы должны тоже это признавать. Но да,
Добра.
в общем-то, все понимают, да, что санкции важны, они нужны, но они не будут решением этой войны. Что нет той кнопки, на которую можно будет нажимать, чтобы там Путин сказал, ой, слушайте, я больше не могу. Или чтобы все там рушилось в Москве. Таких кнопок нет. Случайно когда-нибудь что-нибудь случится, что-нибудь обрушится, ничего вечного нет. А Путина тоже, и войны это тоже. Но сидеть и думать, что как бы, наверное, они припасли какую-то там особую санкцию, которую в какой-то нужный момент они выкатят. Нет, ну такого нет и не будет.
Хорошо, тогда давайте перейдем обратно, ну, то есть вернемся в некотором смысле. Вы просто затронули уже тему активов
Активов, да.
замороженных, российских. Вот я хотел бы к ней вернуться. Значит, как-то всю эту неделю тоже шли разговоры, что с ними делать, что с ними делать. Потом страны по одной начали как-то отплывать. Ну, Бельгия давно отплывает, у которой это в евроклире большая часть этих денег хранится. Значит, Франция тоже сказала, что мы в наших банках даже и не скажем, в каких все это лежит. И тут Япония тоже сегодня утром, проснувшись, сказала, что не, как-то не особенно здорово. У меня понимание, что вообще весь разговор об этом довольно давно уперся в тупик того, что пока не придумано никаких законов, которые бы позволяли это сделать, никто этим заниматься не будет. И не столько обсуждение того, как бы это можно было сделать, под каким бы еще соусом провести, там под залог, под процент там, и так далее, как-то, ну, механизма при существующем законодательстве нет. Казалось бы, надо менять законодательство тогда под это дело. Но этого не происходит. Почему?
Ну, менять законодательство возможно и нужно, хотя есть эксперты и юристы, которые считают, что нынешнее законодательство вполне достаточно. А тут вопрос интерпретации, как всегда, с законом, это спорный момент. Все тоже понимают, что как только будет принято решение, что все это, даже если изменить законы, все застрянут в судах надолго. Главным образом там разбогатеют юристы, как всегда. И тем самым, да, не то, что быстро решится проблема для Украины, а тем временем мы знаем, что американцы тоже давят. Они говорят, что, слушайте, если забрать эти активы, тогда о чем мы будем говорить с Россией? И некоторые европейские лидеры тоже боятся терять, опять-таки, Трампа, как мы говорили, да, что они пока не готовы американцев отпускать из этого процесса, и поэтому они тоже задумались. И есть еще как бы неоднозначный момент по поводу того, что планов на эти деньги очень много. Да, то есть кто-то говорит, что они должны быть для реконструкции Украины после войны, в плане репараций. Кто-то говорит о том, что их нужно использовать для того, чтобы покупать сейчас оружие или оплачивать бюджетные расходы. А кто-то говорит, что должны вообще возмещать часть тех расходов, которые были потрачены там, западными американцами, европейцами, там, налогоплательщиками на поддержку Украины. Наверное, я что-то еще пропускаю. А этих денег не хватает на все эти цели. Забирая их сейчас в том или ином форме для того, чтобы решить текущую проблему, в общем-то, создается другая проблема, которая возникнет потом. Если потратить сейчас, опять-таки, на оружие, на поддержку бюджета, тогда вот как бы что вкладывать в там триллион долларов, которые нужно потратить на восстановление Украины после войны. Поэтому я считаю, здесь, как я говорил, большой ошибкой то, что Еврокомиссия рассматривала это публично не как один из вариантов решения текущей финансовой проблемы, а как единственный вариант, что если вот это не получится, других вариантов нет. Безусловно, они есть, и безусловно, комиссия о них думает. Да? Но сказав, что мы должны именно это решать, потому что это последний хороший шанс вот что-то делать для Украины, как говорится, сейчас или никогда, они, вот, по-моему, я знаю, я понимаю, что они хотели делать, да, то есть они пытались как бы зажечь некоторый огонь под этим и заставить людей как бы шевелиться, но это сыграла злую шутку, и сейчас придется найти другой вариант, потому что я все допускаю, там иногда Европа меня удивляет, но я очень сильно удивлюсь, если им удастся решать вот эту проблему сейчас.
Я вот тоже сильно сомневаюсь, хотя у меня экспертиза-то там в миллион раз меньше, чем у Сэма Грина. Я тоже как-то сильно сомневаюсь, что что-то удастся с этими деньгами сделать. А вот я не удивился бы, если бы российские компании, ну, может быть, не получили бы от Европы деньги, но хотя бы какие-то суды выиграли. Значит, российские инвесторы подали к ЕС иски на 53 миллиарда евро из-за ареста своих активов. Они попали под ограничение Евросоюза. Ну вот, и подали, значит, в суд. Половина из 28 арбитражных дел инициирована вот в этом году, в 2025 году. Сумма 53 миллиарда сопоставима с объемом военной помощи ЕС Украине с 2022 года. И вот я не удивился бы, а вы удивились бы, если бы российские компании выиграли бы суды в Европе сейчас?
Не, ну, судебный процесс состязательный. Я полагаю, что какие-то... Мы же видели, да, все это время, что иногда есть какие-то олигархи или прочие люди, которые удаются отбиться от санкций, потому что процесс так устроен, да, в принципе, надо доказать свою причастность, то есть причастность целей вот этих наложенных санкций, если ты хочешь, чтобы они действовали. Поэтому, да, я все допускаю. Главным образом сейчас это просто замораживает как бы дополнительно эти активы. Что, в общем-то, пока идет этот процесс, забрать эти активы скорее нельзя. Можно, конечно, просить суд как-то там смягчить это обстоятельство, но тем не менее, это попытка заслонить этот процесс, да, усложнить жизнь для европейцев.
Ну что же, спасибо большое. Благодарю Сэма Грина, профессора Королевского колледжа Университета Лондона. Спасибо большое, дорогой Сэм.
Спасибо вам.
Спасибо и ждем вас в наших эфирах. Нашим зрителям я же хотел сказать, что, во-первых, посмотрите, сегодня вышел наш, ну, редкий, выходит раз в месяц примерно ролик «Как быть?», программа «Как быть?» Ксении Лученко с Алексеем Уминским. Посмотрите, речь о ответственности и вине коллективной. Вот то, что любят обсуждать в фейсбуках, все это в нашем ролике от отца Алексея Минского. А также не забывайте, что в каждое утро в 9 часов с вами, в 9 часов по Москве, по Вильнюсу и по Киеву это 8, 7 по Берлину и Парижу. С вами Breakfast Show, и завтра мы с Татьяной Фельгенгауэр будем ждать вас. Спасибо и счастливо.